часто вспоминаю я нелегкий, но славный боевой путь, который прошел наш Кантемировский танковый корпус в суровые годы Великой Отечественной войны. Особенно памятны дни боев за город Красноармейское. В первых числах февраля 1943 года 4-й гвардейский танковый корпус, действуя в составе подвижной группы Юго-Западного фронта, прорвался глубоко в тыл вражеской обороны и внезапным ударом освободил город Краматорск. Корпус получил новую боевую задачу – преследовать противника в общем направлении на Красноармейск. В качестве его передового отряда действовала наша 14-я гвардейская танковая бригада под командованием полковника Василия Ивановича Шабанкова. Наши передовые подразделения, уничтожая на своем пути разрозненные отходящие группировки противника, ранним утром 9 февраля достигли города Красноармейской, продвинулись вглубь вражеской обороны за ночь до 75 километров. Гитлеровский гарнизон, оборонявшийся в городе, не ожидал появления наших танков в таком глубоком тылу. Поэтому нам удалось в первые часы боя на железнодорожной станции разбить эшелон гитлеровцев с танками, различной боевой техникой и военным имуществом, а затем прорваться на улицы города, где раздавить и уничтожить огнем и гусеницами метавшуюся в панике колонну автомашин и орудий врага. Вскоре вслед за нами в город вошли и главные силы корпуса, 12-я танковая и 3-я мотострелковая гвардейские бригады, а также приданные ему на усиление 9-я танковая и 7-я лыжная бригады. К исходу дня общими усилиями вражеский гарнизон был расчленен на части и разгромлен. Город Красноармейск был освобожден от гитлеровских оккупантов. Много было захвачено боевой техники и вооружения, а также склады горючего, боеприпасов и продовольствия. С захватом города Красноармейская была перерезана важнейшая магистраль вражеской группы армий Дон, Днепропетровск, Мариуполь. Чтобы стабилизировать свою оборону и прежде всего вернуть Красноармейское, фашистское командование спешно подтягивало дополнительные резервы до 5 дивизий, о чем мы узнали поздним вечером 9 февраля из развединформации штаба корпуса. Нам было приказано командиром корпуса перейти к обороне по юго-западной окраине города. Учитывая сложную обстановку, комбриг Шабанков тотчас собрал командиру подразделений, уточнил свое решение и поставил им боевые задачи. Одновременно мне было приказано организовать разведку на подступах к городу, установить состав и направление действий подходивших резервов противника. Выполнить эту задачу своими силами было невозможно, так как в предыдущих боях вышло из строя слишком много штатных разведчиков. Поэтому для ведения разведки нам пришлось привлечь местных жителей и партизан. Они оказали нам исключительно большую помощь. К сожалению, я не могу сейчас вспомнить ни одной фамилии из тех, кто тогда вместе с нашей бригадой сражался с гитлеровцами и проявил высокий патриотизм и любовь к родине. По мере подхода своих передовых частей фашистское командование бросало их в бой, поэтому уже на следующий день мы отразили несколько яростных контратак. С каждым последующим днем удары неприятеля нарастали. К 12 февраля положение наших частей корпуса, обороняющихся в городе, крайне обострилось. С подходом моторизованной дивизии «Викинг» немецко-фашистским войскам удалось в нескольких местах перерезать наши коммуникации, связывающие бригаду с частями корпуса и подвижную группу фронта. Противник активизировал и действия своей авиации. Много наших танков вышло из строя. На исходе было горючее и боеприпасы. Несмотря на столь сложную обстановку, гвардейцы-кантемировцы не дрогнули. Отбивали одну вражескую атаку за другой. Много сил и труда было положено на ремонт и восстановление бронетанковой техники. Эту работу возглавляли заместитель командира бригады по технической части майор Василий Георгиевич Филиппов и его помощник старший техник-лейтенант Николай Александрович Шварц. Оба эти офицера получили ранения, но не покинули поле боя и с присущим мужеством продолжали свой нелегкий труд. Утром 18 февраля, после мощной артиллерийской подготовки, гитлеровцы перешли в решительное наступление. Одновременно они наносили удары на город с трех сторон. Особенно сильная вражеская группировка наступала против нашей танковой и третьей гвардейской мотострелковой бригад. Первые же часы нам удалось отбить атаки врага, но гитлеровское командование ввело в бой дополнительные силы. Несколько танков с мотопехотой прорвались на улицы города. Ожесточенные бои развернулись за каждый дом, за каждую улицу. Рушились каменные здания, перевертывались автомашины. Огненным факелом вспыхивали танки. Казалось, никто не может остаться в живых, но гвардейцы и кантемировцы продолжали сражаться. Успех этих боев во многом предопределялся четкой организацией управления, особенно организацией устойчивой связи, которую осуществлял начальник связи бригады капитан Евгений Николаевич Петалас. К 12 часам этого же дня ценой огромных потерь противнику удалось прорваться к центру города, рассечь боевые порядки частей корпуса на две части. Наша бригада оказалась блокированной на юго-западной окраине города. В бой были брошены последние силы. Зенитно-артиллерийские орудия огнем прямой наводки расстреливали вражеские танки. Саперы минировали дома и перекрестки улиц. Их действия прикрывали несколько танков. Вступил в бой и личный состав штаба бригады. В этот день в одном строю с нами сражались и жители города, и подошедшие партизаны. Враг нес огромные потери. Все улицы были запружены разбитыми автомашинами и танками. Всюду видны были трупы вражеских солдат. От авиационной бомбежки горели дома. Несли и мы большие потери. В строю осталось около 20 танков. Многие из них были безгорючие, поэтому они использовались как неподвижные огневые точки. Их прикрывали группы бойцов моторизованного батальона автоматчиков под командованием старшего лейтенанта Федора Михайловича Ткаченко. В этих условиях противостоять ударам гитлеровских войск стоило поистине нечеловеческих усилий. Но гвардейцы мужественно и героически сражались. В какое-то мгновение группа немецких танков с мотопехотой прорвалась к командному пункту бригады. Пришлось сменить его место. Комбриг полковник Шабанков отдал несколько распоряжений офицерам штаба по ведению дальнейших боевых действий, в том числе об эвакуации всех раненых. А сам быстро вскочил на свой танк, но в эту минуту был смертельно сражен осколком снаряда, разорвавшийся на броне танка. Так перестало биться сердце одного из храбрейших кантемировцев, комбрига 14-й гвардейской танковой бригады, полковника Василия Ивановича Жабанкова. Его образ остался навсегда не только в моей памяти, но и в памяти всех гвардейцев-кантемировцев. Василий Иванович обладал исключительно большими организаторскими способностями. В критический момент боя он мог сплотить людей воедино, вдохновить их на подвиг и личным примером увлечь на выполнение боевой задачи. Над прахом полковника Василия Ивановича Шабанкова и погибших вместе с ними боевых соратников воины бригады поклялись беспощадно истреблять гитлеровских оккупантов, приумножать славу кантемировцев. Эту клятву мы выполнили с честью. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, наши подразделения двое суток еще сдерживали натиск вражеских войск, нанеся им большие потери. 21 февраля приказом военного совета фронта остатки нашего корпуса были выведены из боя и в районе Барвенково присоединились к своим войскам. Коммунистическая партия и советское правительство достойно оценили мужество и героизм, проявленный личным составом бригады. Почти все воины были награждены орденами и медалями. А полковнику Василию Ивановичу Шабанкову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя навечно зачислено в списке кантемировского соединения. Жители города Красноармейска воздвигли памятник танкистам-кантемировцам. На его мемориальной доске написано «Вечная слава Герою Советского Союза гвардии полковнику Шабанкову Василию Ивановичу и его боевым товарищам, гвардейцам, кантемировцам, павшим в боях за освобождение города Красноармейска в феврале 1943 года. На родине героя и в Красноармейске именем Василия Ивановича Шабанкова названы улицы пионерские дружины школ. Да, дорогие товарищи, герои не умирают, они вечно живут с нами.
В начале Великой Отечественной войны я, как и многие девушки нашей страны, добровольно ушла в ряды Красной Армии, окончила полковую школу радистов и была направлена в 413-й отдельный батальон связи 4-го гвардейского танкового Кантемировского корпуса. В семье кантемировцев я принимала участие во многих боевых операциях. В боях в любой обстановке, любой ценой мы должны были обеспечить войска устойчивой связью. Память моя о суровых днях минувшей войны свято хранит многие примеры бессмертного героизма, мужества и отваги воинов-связистов нашего батальона. Летом 1943 года в ходе наступательной Белгородско-Харьковской операции и я, и многие мои боевые друзья по батальону связи получили боевое крещение. В первых числах августа наш танковый корпус вошел в прорыв и развивал наступление на Ахтырском направлении. Вражеские самолеты беспрерывно бомбили боевые порядки наших частей, пытались задержать их продвижение. Порою они преследовали даже отдельные автомашины. После освобождения Грайворона оперативная группа корпуса перемещалась небольшой колонной автомашин вслед за боевыми порядками частей на новый наблюдательный пункт. В специально оборудованной автомашине находился экипаж радиостанции командира корпуса, в котором была и я. При движении через открытое поле наша колонна подверглась интенсивному налету нескольких мессершмиттов. Пришлось свернуть с шоссе и укрыться в небольшом кустарнике. Однако гитлеровцам все же удалось обстрелять и поджечь нашу радиостанцию. Увидев дым, мы с моим напарником, Володей Кудряшовым, сразу же бросились к горящей автомашине. Пламя огня мгновенно охватило кабину рации и угрожало приему передаточной аппаратуре. Медлить было нельзя. Я с трудом влезла в машину, охваченную пламенем, вытащила оттуда наши карабины и саперные лопаты, и мы стали забрасывать огонь землей. Вскоре пламя удалось сбить, пожар ликвидировали. Рация оказалась неповрежденной. Через несколько минут, добравшись до опушки леса, мы вновь развернули ее, и моментально в эфире появились наши позывные. Связь с частями корпуса была восстановлена. За спасение радиостанции и обеспечение радиосвязи мне была вручена первая награда – Орден Красной Звезды. Несколькими днями позже в этой же операции, при осуществлении корпусом охватывающего маневра ахтырской группировки противника, наша разведывательная группа, действовавшая в районе населенного пункта Грунь, натолкнулась на вражескую засаду. Все быстро спешились, завязался короткий бой, в ходе которого отличился наш связист, комсомолец гвардии сержант Миша Небаратченко. Он взял в плен гитлеровца и доставил его с трофейным автоматом командованию. Миша был в числе первых из нашего батальона, кого Родина отметила правительственной наградой. Но, к сожалению, Миша Небаратченко не дожил до светлого дня победы. Весной 1944 года под Шепетовкой он пал смертью храбрых в тяжелом бою. В ходе Житомирско-Бердичевской операции зимой 1944 года покрыл себя неувидаемой славой комсомольский экипаж радистов в составе младшего лейтенанта Ильи Шрайберга, радисток Машеньки Поповой, Марины Розановой и Вали Филоненко. Действуя в глубоком тылу врага в составе подразделений разведки, этот экипаж в течение нескольких суток поддерживал устойчивую связь с командованием корпуса, передавая исключительно важные разведданные. Но в один из дней их боевая машина с экипажем оказалась в огненном кольце окружения противника. Никто не покинул радиостанцию. Экипаж мужественно продолжал обеспечивать связь разведгруппы с командованием корпуса, пока вражеский снаряд прямым попаданием не разбил их автомашину с радиостанцией. Весь героический экипаж погиб, выполнив с честью до конца свой воинский долг. Незабываемы для нас, кантемировцев, дни боевых действий в районе Дуклинского перевала, когда каждый метр освобожденной земли был обильно полит кровью и потом наших бойцов. Однажды на передовой командный пункт корпуса пришел гвардии старший сержант Николай Сюткин. Измученный, едва стоявший на ногах, он подошел к танку и попросил у экипажа сухие анодные батареи. Получив их, старший сержант мгновенно скрылся в ночной мгле. А несколькими днями позже мы узнали, что Николай Сюткин один в течение 3 суток обеспечивал бесперебойной связью командира корпуса. Во время одного из артналетов у него разбило блок питания, осколок перебил шнур телефонной трубки, повредил радиостанцию. Оказавшись в полевых условиях, не имея специальных инструментов, Николай всю ночь восстанавливал поврежденную рацию, и наутро она вновь ожила. Связь командования корпуса с частями была восстановлена. Николай Сюткин за участие в этом бою был отмечен правительственной наградой орденом славы 3-й степени. Таковы были будни фронтовой жизни. Мы, связисты, никаких особых подвигов не совершали. Просто каждый из нас старался на своем месте выполнить любую порученную работу как можно лучше, с предельной отдачей сил. И это явилось залогом нашей общей великой победы.
Летом 1965 года, будучи в очередном отпуске, я со своей семьей, женой и старшим сыном, отправился в поход по местам боевого пути 4-го гвардейского танкового корпуса. В этом прославленном соединении мне довелось служить с апреля 1943 года командиром отделения 3-го мотострелкового батальона 3-й гвардейской мотострелковой бригады. К тому времени у меня уже было боевое крещение, полученное в 1941 году в битве под Москвой, хотя мне было еще только 17 лет. Затем учеба в Сормовской танковой школе, где мне было присвоено звание сержанта. Свое путешествие по местам боев корпуса мы начали с Курска. Побывали в Белгороде и в Борисовке, а затем прошли в Грайворон. Осмотрев город, мы на другой день совершили марш до Большой Писаревки и вскоре оказались в Ахтырке, которая в жаркие августовские дни битвы под Курском служила ареной ожесточенных сражений. Из Ахтырки через деревню Хухря мы прибыли в Котельву, где остановились на несколько дней, чтобы оттуда совершить поход на Ворсклу к местам боев, в которых участвовала наша 3-я гвардейская мотострелковая бригада. Однажды, пройдя вдоль Ворсклы до села Кузьмин, мы оказались в том месте, где в середине августа 1943 года наш 3-й батальон готовился к форсированию реки и овладению этим селом. Здесь, на лугу у леса, нам повстречался житель села Кузьмин, который пас колхозное стадо. После короткого знакомства зашел разговор о тех далеких днях минувшей войны. Тогда он был еще мальчишкой, но хорошо запомнил, как в родном селе шли ожесточенные бои. Пастух рассказал нам о том, как фашистские пулеметчики, засевшие в укрытии на возвышенном месте села, простреливали этот луг, пойму реки, и не давали советским воинам приблизиться к переправе. Он показал то место, где находилась пулеметная точка врага, не дававшая тогда нам покоя. Этот рассказ деревенского жителя напомнил мне о многом, что пришлось испытать на берегу этой небольшой речки в те дни войны. Вспомнил летнюю лунную ночь, когда наш мотострелковый батальон занял исходный рубеж у самой опушки леса недалеко от реки Ворсклы. Заметил ли нас тогда противник или нет, трудно судить. Но именно в эту напряженную ночь он как никогда ракетными освещал и без того залитый лунным светом луг и беспрерывно простреливал его из пулемета и минометным огнем. Настало утро, еще не рассеялся предрассветный туман, а наш батальон внезапным стремительным броском преодолел пойму, сходу форсировал реку и после непродолжительного боя ворвался на окраину села Кузьмин, возвышающуюся над окружающей местностью. Наши подразделения закрепились на огородах нижнего ряда домов, которые оказались в мертвом пространстве, то есть непростреливаемыми, оборонявшимся врагом из глубины села, укрепившимся на гребне высоты. Через наши головы летели вражеские мины и снаряды, не умолкал и стрелково-пулеметный огонь. Тут же, возле одной из деревенских хат, расположился командный пункт нашего батальона. У крыльца сидел только что раненый с перевязанной рукой командир батальона капитан Грибанов, руководивший боем. В его лице мы, воины, видели стойкого и мужественного защитника Родины. Местных жителей не было видно, они находились в укрытиях. Но вдруг откуда-то появился седовласый старик и, не обращая внимания на стрельбу, подошел ко мне с ведром, наполненным сливами. На его глазах были слезы. Старик поблагодарил воинов, дравшихся за освобождение его родного села от фашистских захватчиков, и стал угощать нас спелыми, сочными сливами. В эти минуты я получил приказ командования отправиться с донесением в штаб нашей мотострелковой бригады, который располагался в лесу за рекой. Товарищи насыпали мне целый котелок слив, и я отправился на выполнение данного боевого задания. Мне предстояло выйти из мертвой зоны, где мы закрепились, преодолеть широкий прибрежный луг, который простреливался с вражеских позиций, расположенных на возвышенной части села, добраться до места переправы и на лодке переплыть на другой берег. Не успел я сделать и нескольких шагов по лугу, как меня заметили гитлеровцы и открыли по мне неистовый пулеметный огонь с того места, которое мне только что показал местный житель, являвшийся свидетелем этого боя. Привязав к поясу котелок со сливами, я стал с автоматом в руках продвигаться короткими перебежками. Укрытий поблизости никаких не было, если не считать борозды на картофельном поле. Пули пролетали прямо над головой и все ближе вспарывали рыхлую землю. Бросаясь то вперед, то в сторону, я пробегал несколько метров, ложился и затем вновь вставал, делал очередной бросок. От изнуряющей жары у меня уже не было сил, а до переправы оставалось еще сравнительно далеко. Я думал только об одном, как бы скорее добраться до переправы и доставить донесений, выполнить во что бы то ни стало приказ своего командира. Я пробежал примерно половину пути. Внезапно по мне начали бить из миномета. Мины, просвистев, рвались то сбоку, то сзади, то где-то впереди. Ну, теперь, казалось, все кончено. Еще несколько секунд, и очередная мина накроет меня. В этот момент из-за крутого берега реки со стороны переправы показался какой-то наш солдат. Он продвигался навстречу, в сторону села Кузьмин, но на несколько десятков метров левее меня. И тут фраг неожиданно прекратил обстрел, хотя можно было не сомневаться, что очередная мина могла бы настичь меня. Фашисты вскоре перенесли огонь в сторону, начали охотиться за только что появившимся солдатом. Я поднапряг свои последние силы, добежал до реки и спрыгнул с крутого берега к воде, немного передохнул, на лодке благополучно добрался до противоположного берега. Донесение было вовремя доставлено командованию бригады. Выполнив поручение, я угостил своих друзей, однополчан, сочными сладкими сливами, которые в знак сердечной благодарности принес на нашу позицию седовласый старик из Кузьмина. Эти сливы, казалось, стали еще более сладкими и дорогими от того, что они были пронесены мной сквозь огонь и водную преграду, и только чудом остались целы. Вот о чем напомнил мне рассказ колхозного пастуха. Наше путешествие по местам боев завершилось в селе Калантаево, которое расположено у реки Мерла по дороге на Краснокутск. Здесь в ночь с 18 на 19 августа 1943 года в ходе Белгородско-Харьковской операции произошла тяжелая кровопролитная схватка с врагом, в которой отважно дрались гвардейцы-кантемировцы 3-й мотострелковой бригады полковника Леонова. Теперь в селе Калантаево на братской могиле возвышается скромный памятник с изображением советского воина с венком в руке. На могильной плите высечены имена погибших. Командир танка старший лейтенант Цицын. Командир танка старший лейтенант Катко. Старший лейтенанта Тихонов, Семенов, Кихтенко. Санинструктора Самойлова, Федорова. Рядовые Османов, Васин, Шумраев. За давностью лет уже трудно установить, откуда были эти воины. Но этот памятник, как и многие другие на бывшей огненной Курской дуге, напоминает всем нам о мужестве и самоотверженности советских воинов, беззаветно защищавших свою любимую родину, завоевании Великого Октября.